говорит радио «Свобода». В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы, заместитель председателя Российской Объединенной Демократической Партии «Яблоко» Сергей Попов. Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Сегодня мы поговорим о партийном строительстве, о том, как меняется политический ландшафт России, о том, какие законы будут принимать депутаты Госдумы в новом политическом сезоне и как эти законы могут повлиять на жизнь россиян. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний. В Москве 9614-3, в Петербурге 053, абонент везде «Радио Свобода». Сергей Алексеевич, давайте обсудим последнюю новость партийного строительства в России. Объединение Российской партии жизни, партии Родина и Российской партии пенсионеров. Насколько реально, по вашему мнению, эта объединенная партия сможет преодолеть 7% барьер на предстоящих в следующем году парламентских выборах?
Вы знаете, ведь преодоление барьера у нас в стране связано в том числе и с раскруткой. Если администрации президента удастся раскрутить их, то ему удастся преодолеть барьер, не удастся, значит, не удастся. Но я полагаю, что тут проблемы возникнут следующие. С одной стороны, с точки зрения администрации президента, желательно, чтобы они преодолели 7% барьер. А с другой стороны, есть еще партия «Единая Россия». Поэтому вот между двух огней нужно будет бороться.
А вы согласны с тем, что, в принципе, это объединение можно рассматривать как уже строительство, создание двухпартийной системы в стране?
У меня такое ощущение, что у нас строится однопартийная система, а не двухпартийная. Или же многопартийная система по методу, который был применен в странах народной демократии. Вы помните, там бывало и 5, и 6 партий, но была одна партия, относительно которой было написано, что она имеет руководящую роль, из которой нельзя было спорить. Но я обращаю ваше внимание на то, что ситуация у нас, она принципиально отличается от ситуации в СССР и принципиально отличается от ситуации в странах народной демократии. Отличается она вот чем. Как это было построено при Сталине? Коммунистическая партия была частью государства. Это признано, кстати, Конституционным судом. И эта партия следила за административными органами, за органами исполнительной власти. В данный момент за органами исполнительной власти «Единая Россия» смотреть не может. Это первое отличие. Второе отличие стоит в том, что раньше люди шли в коммунистическую партию, многие шли, жизнь была такая, для того, чтобы занять ту иную должность. Сейчас ситуация другая. Занятие должности, в принципе, никак не связано с состоянием в партии «Единая Россия». Вот потом, когда человек занимает должность, на него оказывают давление с тем, чтобы он перешел в партию «Единая Россия». Вот в этом есть кардинальное отличие. Поэтому я думаю, что то, что у нас делается, это не партийное строительство, а некая пародия на партийное строительство.
Сергей Алексеевич, сегодня Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, заявил, что в перспективе он даже допустил возможность не только, что КПРФ, в конце концов, подтянется к этому тройственному союзу, но и «Яблоко» туда может попасть, и кто-то не согласен из «Единой России». Как вы относитесь к такому мнению?
Нет, вопрос о том, что кто-то из одной партии может переходить в другую, тут проблем нет. А в том, что партия «Яблоко» туда перейдет, но я думаю, что не раньше, чем ЛДПР.
Вчера главный редактор газеты «Московские новости» Виталий Третьяков на одном из круглых столов заявил, что, по его мнению, на смену эпохи демократии, в частности, под воздействием угрозы сетевых террористических структур, наступает эпоха неоавторитаризма. В мировом масштабе многопартийная модель демократии уходит в прошлое. Поэтому в России не может быть построена эффективная многопартийная система. Что вы думаете по этому поводу?
Я думаю, что с построением эффективной партийной системы в России проблемы не связаны с вот тем, чем вы сказали, равно как они и в других странах с этим никак не связаны. И я не очень понимаю, что такое неоавторитаризм и чем отличается от авторитаризма. Поэтому я думаю, что это просто некоторое размышление Третьякова, и не более того.
Как, по вашему мнению, вот та система, которая строится, так называемая двухпартийная система, она может помочь Кремлю решить проблему 2008? Например, Дмитрий Медведев возглавит «Единую Россию», а министр обороны Сергей Иванов – «Объединенную партию живых пенсионеров Родины». Угу. Или наоборот?
Вы знаете, у нас ведь была уже попытка создать двухпартийную систему. Когда была создана партия Черномырдина и партия Рыбкина. Но как-то все люди, которые работали в исполнительной власти, они четко понимали, что главное – это партия Черномырдина, надо идти туда. А партия Рыбкина тем самым на выборах пролетела. Поэтому, если говорить о реальных партиях, имеющих идеологию, отстающих сильные интересы, не о тех партиях, для которых главное – это поддержка президента, а никакой другой идеологии нет, то здесь вряд ли можно это рассматривать как партийное строительство. Ведь в чем здесь будет происходить соревнование? Кто правильнее поддерживает президента Российской Федерации? Причем неважно, кто будет президентом. Вы обращали, кстати, внимание, что сейчас очень многие лица выступают и ругают президента Ельцина.
Да, 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 в последнее время было такое.
Но это ведь те лица, которые в свое время всеми силами поддерживали его политику. Те лица, которые за него голосовали. И вы знаете, вот что я пожелал бы Владимиру Владимировичу Путину, это то, что после того, как он перестанет быть президентом, чтобы те люди, которые его поддерживают сейчас, они его поддерживали и потом.
Ну, это процесс.
Я искренне желаю этого Владимиру Владимировичу.
Ирина из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер. Я повторю, что только что послал на пейджер. Дорогие демократы, вы нас просто предаете. Мы столько лет за вас голосовали и только за вас. А теперь у нас альтернатива «Единая Россия» и вот эта уродливая несуразная партия, которая собирается. В страшном сне не могло присниться, что, наверное, придется голосовать за КПРФ. А идти на выборы надо, чтобы не использовали твой бюллетень. Что же вы с нами делаете?
Дорогая Ирина, вы почему-то думаете, что яблоко не пойдет на выборы? Так мы пойдем на выборы.
Сегодня лидер СПС Никита Белых назвал очень хорошими перспективы объединения демократических сил. Он сказал, что осенью же мы увидим какие-то результаты. Есть ли подвижки в этом направлении?
Подвижек в объединении нет. И я крайне сомневаюсь в том, что какое бы то ни было объединение возможно. И чем больше проходит времени, приближаясь к выборам, тем менее возможно именно объединение. А вот взаимодействие, оно возможно. Я напомню, как в Московской области, благодаря тому же Белых, нам удалось организовать единый список на выборах в Московскую Думу. Да, я не могу сказать, что велики были проценты, полученные в этом списке, но тем не менее это объединение состоялось, и мы прошли. Это объединение политиков, но не объединение партий. И более того, я могу сказать, что поскольку мы договорились о взаимодействии, по всем пунктам договорились, то и сейчас та фракция, которая действует в Московской городской думе, она небольшая. Она всего из трех человек. Два человека от Яблока, один из СПС. Но поскольку мы договорились, мы так и действуем, согласованно. А не так, как, если вы помните, было объединение Гайдара. Главное пройти в Думу. А после этого в Думе развалились.
Спасибо, Сергей Алексеевич. А мы продолжим после объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Во многих регионах России с 1 сентября вводится обязательное преподавание основ православной культуры. Тему обсуждаем с отцом Глебом Якуниным, членом Московской хельсинкской группы, бывшим народным депутатом РСФСР. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Рязунков, в эфире «Время гостей». Сегодня в нашей петербургской студии в гостях депутат Государственной Думы, заместитель председателя Российской Объединенной Демократической Партии «Яблоко» Сергей Попов. Сергей Алексеевич, вот вы говорили о том, что если раскрутят этот тройственный союз Сергея Миронова, удастся вообще Кремлю, тогда он пройдет 7-процентный барьер. А вот смотрите, социологи из фонда «Общественное мнение» месяц назад провели опрос россиян на тему, кому из политиков ныне больше всего доверяют россияне. На первом месте, конечно, Владимир Путин, 35%, а на втором Владимир Жириновский, 12%. И Дмитрий Медведев, и Сергей Иванов, несмотря на то, что их раскручивают бесконечно долго и постоянно сейчас, все равно безнадежно отстают, несмотря ни на какую мощную раскрутку. Вам не кажется этим это странным?
Вы знаете, ведь для того, чтобы кого-то раскрутить, нужно, во-первых, предпринимать усилия, а во-вторых, нужно то, чтобы человек был раскручиваемым. Я могу сказать, что Владимир Владимирович Путин, которого без устали раскручивает наша официальная пресса, он, тем не менее, является талантливым человеком. И он сам выглядит весьма достойно. Как правило, весьма достойно. Бывают, конечно, всякие исключения. Любого не будем об этом говорить. Что касается Дмитрия Медведева, то, ну, чиновник это. Я не говорю, что он плохой человек. Но ведь сколько он уже придумал национальных проектов. Я думаю, что он сам забыл, что он называет национальным проектом, что нет. Кстати, если говорить о национальных проектах, то, если говорить уж серьезно, то в России нет национальных проектов ни одного. Есть национальные ярлыки. Ну, скажем, образование. Ведь если у нас есть проект дома, допустим, то мы должны понимать, какой это будет дом, сколько у него будет этажей, сколько на каждом этаже комнат, как к нему будет подводиться электроснабжение, теплоснабжение, кто его будет строить, из каких материалов, ну и так далее, и так далее. А вот, скажем, по проекту образования, да, подняли до 1000 рублей доплаты классным руководителям. Кстати, почему класс это раскручивают, как бог весть, какую весть, да, по-моему, этого маловато для классных руководителей. Это спасибо товарищу Сталину за нашу счастливую жизнь. А кто следующий? В проекте. Если у вас проект, что будет дальше, вы расскажите. Этого не знает никто. Хорошо, конечно, и то, что эти жилье и образование названы национальными приоритетами. Я только одного бы хотел. Чтобы эти национальные приоритеты остались бы приоритетами и после того, как пройдут выборы президента Российской Федерации. Все мы помним, как Борис Николаевич Ельцин издал указ номер 1 об образовании. О том, чтобы учителя получали зарплату не меньше, чем средняя по стране, а преподаватели вузов не меньше, чем средняя по промышленности. И закон такой был. Только хотя одно дело правотворчество, а другое дело правоприменение. И никто этот закон применять не хотел. Ельцину было по большой степени на это наплевать. А вот почему Владимир Владимирович Путин только после 6 лет президентства вдруг дошел до таких важных вещей? А что, 4 года назад образование не было национальным приоритетом? Или жилье? Почему только сейчас? Кто раньше мешал? Ну хорошо, что сейчас, но вы уверены, что это будет после выборов?
Перед выборами, конечно.
А после выборов что будет? А вы помните историю 96-го года, когда Борис Николаевич Ельцин издал кучу социальных указов, и как только вы издали, большую часть этих указов отменил. Вы помните эту историю? А вы не боитесь, что вновь избранный президент, кто бы он ни был, преемник, он пойдет ровно по тому же пути? А какие гарантии? У вас есть какие-то гарантии? У меня их нет.
Ни у кого нет таких гарантий, конечно. Сегодня глава зам администрации президента России Владислав Сурков, он призвал скорее определиться с национальной идеологией. Это новое клише такое будет. Теперь у нас национальная идеология, как национальные проекты. Почему мы до сих пор не определились с национальной идеологией, Сергей Алексеевич?
Вы знаете, если... Я бы не стал вкладывать те понятие, в которое вкладывает Владислав Юрьевич Сурков. Но если говорить о национальной идеологии, то она, безусловно, должна быть. Я вот вам расскажу историю. Я как-то летел перед 300-летием Петербурга из Москвы в Петербург. И со мной рядом летел важный сотрудник из Министерства культуры, и с ним сколько-то американцев. Я говорю, а куда вы летите? А вот мы хотим к 300-летию организовать в американских музеях выставки, посвященные истории Петербурга. Ну, хорошо, говорю, в какие музеи вы поедете? Ну как, Эрмитаж, Русский музей. А что я говорю? История нашего города закончилась в 17 году? А то, что у нас, допустим, была героическая оборона Ленинграда. Давайте вот вместе с вашими друзьями и сопровождаемыми мы по пути заедем, по пути из аэропорта, в музей на площади Победы, памятник героическим защитникам Ленинграда. Давайте. Я туда позвонил по телефону, нас там встретили, провели экскурсию. Я могу сказать, что американцы плакали. Мне потом они и там рассказывали, и присылали по электронной почте, что, господин Попов, мы себе не представляли, что у вас такое было. Мы себе просто это не могли представить. Так вот, рассказы о том, как была Вторая мировая война, и какая была Великая Отечественная война, это и есть национальная идеология. И те же самые американцы без устали вспоминают, какой был Второй фронт. Да, это был очень важный момент. Но еще более важным моментом была победа русского солдата. Русского я в плане не только русских по национальности, там и киргизские, и украинские солдаты, и все остальные. Но это был русский солдат. Вне зависимости от его национальности, какая у нас в стране была в Советском Союзе. И вот это наша национальная идеология, наша история. Есть еще ряд вещей, которые должны быть национальной идеологией. Но я думаю, что это совсем не то, о чем думает Владислав Юрьевич Сурков.
О чем думает Владислав Юрьевич Сурков?
А я думаю, что он думает примерно так же, как господин Бухарин, обогащайтесь. Это тоже важно, но только не хлебом единым жив человек, как говорится. И я вот я еще об одном бы хотел сказать. Вы знаете, очень часто такие адепты современной системы говорят, что вот каждый человек, если он будет работать, он будет жить хорошо. Да, это так. Человек может, растолкавший локтями другие, оказаться впереди. Но работу государственной власти, в том числе и работу, кстати, президента Российской Федерации, следует оценивать вот по какому критерию. Какой процент в нашей стране живет достойно? Одно дело, если достойно живет только 20%, остальные куда-то кто-то может растолкать других локтями, войти в эти 20%. Другое дело, когда достойно живет в стране 40%. Третье, когда в стране живет 90 или 95%. И вот потому следует оценивать работу государственной власти. Достойное проживание какого количества граждан мы можем обеспечить. И в данном аспекте, к сожалению, мы не на высоте.
У нас много звонков. Владимир, Новгородская область, пожалуйста, мы вас слушаем.
Спасибо. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Недавно в вашей студии был тоже яблочник Максим. Это питерец. Сегодня опять только персоны важные. Небожитель. И ваш небожитель сказал, что мы пойдем на выборы. Нет, я думаю, латинский язык и ваши партии «Яблоко» и «СПС» — это мертвые партии. Вы больше не попадете никуда на выборы. Ни оригинальные, ни в Думу. Это оставьте надежду. Вам с Кремля покажут пальцем. Вы сказали, что не будете объединяться с Жириновским, пойдете. Я и Максиму говорил эти слова. Обязательно пойдете. Потому что вы обманули народ. Вы просто конъюнктурщики. Спасибо.
Я другое хочу сказать. На выборы мы пойдем. Я не могу гарантировать наши победы, равно к этого не может никто, но мы сделаем все и учтем предыдущие ошибки, чтобы выиграть предстоящие выборы. А если говорить сейчас, то да, пожалуйста, из самых важных. У нас в октябре будут выборы в Карелии. И вот на предыдущих выборах в Карелии мы выиграли 2 поста мэра, между прочим. У нас выборы в Свердловской области. И хотя избирательная комиссия всеми силами пыталась нас снять и зарегистрировала, что они сказали условно, не бывает условной регистрации. Они нас зарегистрировали. И мы постараемся выиграть выборы. Вопреки скептикам. А что же вы, уважаемый радиослушатель, хотите, чтобы мы затянули веревку и повесились? Не дождетесь.
Лев, Московская область, пожалуйста.
Спасибо, добрый вечер.
Добрый вечер.
Значит, в начале реплика, экскурс в историю. В 1933 году или там, да, Гитлер пришел к власти, вы знаете из-за чего? Потому что Сталин натравил коммунистов на социал-демократов Германии. И эти две силы, которые могли противостоять фашизму, они были разобщены, они нападали друг на друга. Аналогия СПС и Яблоко. Ваш гость, господин Попов, да, извините?
Да.
Вот. Безапелляционно заявил, объединение невозможно. Он никаких не привел доводов, ничего. Он просто затвердил себе, как его фюрер, так и произносит, извините за оскорбление, но это на самом деле, как его руководитель, так и произносит то, что вот он произнес. Значит, в 90-х годах, когда Бакатин был, возглавлял КГБ, просочились некоторые материалы госбезопасности. В частности, значит, там было несколько фронтов демократических, и была демократическая Россия и так далее. Значит, там была инструкция для своих членов КГБ, для работников КГБ, проникать в эти демократические структуры, партии, стараться занять руководящие посты и ни в коем случае... То есть препятствовать соединению этих фронтов, понимаете? И вот это упорство, которое от Яблока исходит, я сам голосовал за Явлинского, вот когда был второй тур в 96-м году, то есть я, в общем, не совсем потерянный для вас человек. Но, понимаете, значит, это наводит на мысль очень страшную. Я не знаю, кто у вас... мог поддаться на это дело, но если все демократы пытаются объединиться, Яблоко упирается. Никаких доводов, кроме того, что вот когда-то что-то там не так сделал Гайдар, который был 11 месяцев президент и вообще говоря, спас
понятно,
от голода.
Лев, да, понятно, что вы говорите, да, на самом деле причина не объединение совсем другая, Сергей Алексеевич.
Вы знаете, Лев, ну, первое, что в 96-м году во втором туре вы никак не могли голосовать за Явлинского, потому что во втором туре выборов 96-го года было только два кандидата, Борис Николаевич Ельцин и Зюганов. Яблоко, кстати, тогда предлагало голосовать против обоих. Вот. Я хотел бы... Да, меня тут просто минутку прерваться.
Да, Сергей Алексеевич, давайте продолжим после небольшого объявления и новостей. Я напомню, что сегодня 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода, аналитический журнал «Время и мир». Главные темы сегодняшнего выпуска. Годовщина урагана Катрина. Президент Буш берет ответственность на себя. Амнистия в Чечне. Кто слагает оружие? 10 лет Хасавюртовским соглашением. Мира как не было, так и нет. Фабрика новостей в Казахстане. На первом месте общество. Ведущая Ирина Лагунина. Эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте в 22 часа с повторением в 2 часа ночи и в 10 часов утра в четверг. Время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Израиль отверг требования генерального секретаря ООН Кофи Аннана о снятии морской и воздушной блокады Ливана. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил после переговоров с Анноном в Иерусалиме, что снятие блокады будет возможным лишь после того, как условия израильско-ливанского перемирия будут полностью соблюдены. Ольмерт, в частности, напомнил, что двое израильских солдат, захваченных боевиками Хизбаллах, до сих пор не освобождены. В центре Грозного прошел митинг родственников людей, пропавших без вести. Выяснить их судьбу – главное требование, с которым митингующие обратились к премьер-министру Чечни Рамзану Кадырову. В Азовском море, на берег которого минувшей ночью обрушилась высокая волна, идет поиск пропавшего туриста. Специалисты МЧС обследуют побережье на вертолете. В Москве на 63-м году жизни скончался известный иллюзионист, народный артист России Игорь Кио. Жертвами терактов в Ираке сегодня стали около 50 человек. Больше всего погибших в Багдаде. Там были убиты 24 человека, и еще 12 стали жертвами нападений и терактов в других районах города. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вновь повторил, что его страна не собирается отказываться от развития ядерных технологий в мирных целях. Завтра истекает срок, предоставленный Ирану Советом Безопасности ООН для остановки работ по обогащению урана. Союз белорусских писателей выселен из Дома литератора в Минске. Многие члены этого союза в разное время высказывались в поддержку оппозиционных политиков. В Москве прокурор потребовал приговорить к 21 году заключения члена радикальной организации Реввоенсовет Игоря Губкина.
Говорит Радио Свобода. В эфире время гостей. У микрофона Виктор Айзунков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях депутат Государственной Думы, заместитель председателя Российской Объединенной Партии «Яблоко» Сергей Попов. Мы беседуем о партийном строительстве, о законах, которые будут приниматься в Государственной Думе в новом политическом сезоне, о том, как эти законы будут влиять на жизнь россиян. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы и присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 961-43, в Петербурге 053, абонент везде, Радио Свобода. Елизавета Гавриловна из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Мои дорогие друзья, я очень часто слушаю Радио Свобода, и очень мне нравятся иногда такие выступления хорошие, прекрасные, а иногда очень неприятные бывают. Я хочу вот что сказать. Вы меня слушаете?
Да-да, мы вас слушаем.
Мне 80 лет. Я много пережила президентов. Я много пережила разной власти. Разные, они не одинаковые все были, очень-очень разные. Особенно пережили мы при коммунистической власти после войны. Страшно пережили. Это страшная-страшная партия была для нас. А вот в настоящее время... Я не могу даже выразить, какую благодарность Владимиру Владимировичу Путину. Мы увидели радость.
Понятно, понятно. Увидели... Хорошо, мы поняли, да. Николай из Москвы, пожалуйста, будьте любезны.
Добрый вечер, господа. Хочется сказать, что пропаганда делает, конечно, свое дело. И вот сразу же говорят и о яблоке, и все. Но хочу напомнить, что яблоко в Москве, в общем-то, немножко набрало голосов. И если бы голоса не воровались и не спецподготовка была, то можно было и больше набрать. Но что я хочу сказать? Объединенная партия, у нее есть шанс. И эти три слова очень хорошо вяжутся, и легко можно... придумать такой лозунг и подписаться под ним, если только его выполнить можно. Я говорю на полном серьезе, людям надоела и армия такая, и бардак в стране. И если, допустим, объединенная эта партия провозгласит на полном серьезе и постарается выполнить такой маленький девиз, как «обязуемся при приходе власти и пенсионерам, и их родственникам достойную жизнь, как на нашей исторической родине», и подпись там то-то-то-то-то, то за них многие проголосуют, потому что всем надоел беспорядок. Спасибо.
Спасибо. Сергей Алексеевич, ответьте всем, пожалуйста.
Да, я начал бы с серьезных замечаний Льва. Я на них хочу ответить по существу. Лев говорил о нашем объединении с СПС. Я говорил, что это объединение невозможно. Я хочу добавить, это объединение невозможно технологически. Как вы себе представляете объединение? Что Яблоко и СПС проводят съезды объединительные? Ну, как полагается, нам партиям объединяться? Принимают решения... После чего мы должны будем в каждом из субъектов Российской Федерации провести объединительные конференции. Мы должны сдать документы в Росрегистрацию. После этого мы должны получить разрешение. Только я хочу сказать, что после этого уже пройдут выборы в Государственную Думу. Все будет хорошо. Только выборы уже пройдут. Поэтому я хочу сказать, что объединение вот в том плане, о котором говорит Лев с СПС, невозможно по чисто технологическим причинам. Хорошо это или плохо, я про это ничего не говорил, но этого невозможно. Причины, почему мы не объединялись раньше с СПС, они тоже разные были к тому причины. Одной из причин было то, что те идеалы, которые провозглашает Анатолий Борисович Чубайс, лидер СПС, они для нас неприемлемы. Дело даже не в самом Чубайсе. Дело в том, что вот он провозглашает и на этом настаивает, на том, что это должно быть. Причем это далеко не всегда такие чисто идеологические. Это вопрос об электрификации, которые сейчас вот рвут на части сетевые компании, и много других вопросов. Да, в городе Москве, я скажу, нам удалось достичь взаимопонимания, удалось достичь взаимодействия. И одна из партий, именно в данном случае «Яблоко», выставила единый список под именем «Яблоко», в который были включены и сторонники СПС. Эта система, она, в принципе, может пройти и на федеральном уровне. Вопрос ведь состоит не в ярлыке и не в том объединении, о котором говорится «давайте мы объединимся». А вопрос стоит в том, чтобы выработать политику, ту политику, которая позволит дальше проводить законы, те законы, которые мы полагаем нужным гражданам России. Это и изменение вот этого пресловутого жилищного кодекса, это и монетизация, это законы экономического развития, которые позволяют работать и малому бизнесу, да и большому, кстати, тоже, которые позволяют людям спокойно работать, а не платить взятки постоянные. Вот эти законы мы и собираемся проводить. И я думаю, что именно об этом нужно говорить до объединения, а не после. Потому что после не получается.
Ольга из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, а вот что будет, если избиратели возьмут открепительные талоны вместо того, чтобы идти на выборы?
Я не уверен, что на следующих выборах будут открепительные талоны. На самом деле, предполагается, вот за это проголосовала партия «Единая Россия», вести досрочное голосование. Ну, вы, вероятно, посмотрели, как в Беларуси господин Лукашенко это хорошо проходит. Но я другое хочу сказать. Ведь у нас на самом деле у власти находятся те, за кого голосуют. Даже при коммунистическом режиме, вот я как-то входил в избирательную комиссию и видел. Люди приходили и голосовали за кандидатов единого блока коммунистов и беспартийных. Ну, как поступали, так и жили.
Сергей Алексеевич, давайте поговорим о тех законах, которые скоро будут принимать депутаты Государственной Думы. Первое заседание уже через неделю, 6 сентября, да?
Да.
Угу. Прежде всего, это поправки в жилищный кодекс. Они будут касаться всех россиян, по тем, как будет принят этот закон, какие поправки будут приняты, по нему как раз предстоит жить россиянам. Давайте поговорим об этих поправках. Какие поправки?
Поправок очень много. Я вот являюсь одним из соавторов этого закона, одним из тех, кто его внес. А главным разработчиком была тоже вот депутат от «Яблока» Галина Петровна Хованская, которая очень много времени уделяет именно жилищному законодательству. Вы знаете, ведь после того, как мы приняли жилищный кодекс, а что, стало лучше жить? Лучше у вас стало в квартирах? Вот времени-то прошло уже много.
За полтора года никак ничего не изменилось,
вот, по-моему. Я тоже как-то не вижу, стало, да. Чтобы изменилось. То есть он в этом плане не сработал. Не сработал он по той причине, что кодекс был по многим понятиям дефектный. А дефектный он принимался потому, что исправиться велели, а партия «Единая Россия» голосовала. Как там раньше было, партия прикажет, комсомол ответит «есть». А вот ну, здесь в данном случае депутаты от «Единой России». И то, что вот я сейчас скажу, мы вносили в качестве поправок, вытаскивали на отдельное голосование, но они были все замотаны. Да, теперь мы это приняли, и после вот уже двух, по сути дела, лет, это было Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект. Законопроект, он отчасти убирает пробелы, и отчасти исправляет те ошибки, которые там были внесены. При этом я думаю, что у этого законопроекта будет очень трудная судьба во втором чтении, потому что по некоторым вопросам правительство сказало, что оно будет биться до конца. Ну, давайте посмотрим, что мы принимаем. Ну, вот, например, в данный момент кто-то приватизировал квартиру. Вы гарантированы, что у нас не становят жуткие налоги на собственность?
Нет,
я думаю,
конечно,
что нет. Вот раньше, скажем, человек мог иметь собственный дом. Ведь приватизированная квартира – это, по сути дела, дом. И гражданин мог продать дом. Так вот, сейчас гражданин имеет право деприватизировать квартиру. Он говорит, мне не по силам ее содержать, я ошибся, извините, пожалуйста. И государство ее обязано взять. И гражданин там же будет жить, но это будет государственная квартира. Мы не считаем целесообразным отмену этой нормы. Если гражданин ошибся, можно, конечно, сказать, что о чем ты думал. А можно вспомнить о другом, как этот закон проводился? Это одна из вопросов. Один из вопросов. Второй вопрос. В законе ничего не говорится в жилищном кодексе о нормах предоставления жилой площади. Если об этом ничего не говорится, то это означает, что федеральный законодатель относит эту норму к компетенции субъекта Российской Федерации. А мы считаем, что это жизненно важная гарантия. И нужно установить ту норму, которые, где бы человек ни жил, ему должны предоставлять, чтобы после получения жилой площади тот, кому вот, по нормам социального найма предоставляются, человек жил в человеческих, а не в свинских условиях. Мы предложили 15 метров. Этот вопрос можно обсуждать. Может быть, нужно увеличить до 18, может, немножко уменьшить. Но мы считаем 15 метров. Эту норму мы предложили.
Жители общежитий. Как-то коснется этот закон, поправки, вносимые в этот закон?
Да, конечно, коснется жителей общежитий. В первую очередь их коснется, потому что и им вопрос касается предоставления вот, жилья. Очень важный вопрос – это о изъятии жилого помещения у собственника. Вы знаете, вот сейчас и в ряде мест в Москве, Бутово, например, по телевизору показывали, что у собственников изымают жилье.
По решению муниципалов, к примеру.
Для государственных нужд. Я не буду касаться, нужно ли или не нужно было изымать с Бутово, но бывают случаи, когда жилье нужно изымать, вот куда денешься. Здесь должна пройти дорога, и ничего не денешься. Сколько должно платить человеку? Вот мы требуем, и мы это написали в закон, чтобы если государство, оно должно было там произвести капитальный ремонт, отчисление это сделать и не сделало, чтобы эти деньги включались. О чем это говорит? Что вы, допустим, живете в доме, который государство должно было там через 2 года капитально ремонтировать. Так а сейчас он нисколько не стоит, по сути дела. Он разваливается. Так вам должны заплатить его нынешнюю собственность, копейки, по сути дела, плюс ту собственность, которую государство задолжало за капремонт. Это, между прочим, особенно касается тех домов, которые пришли в ветхое состояние и должны вот развалиться. Потому что изымать можно не только для госнужд, а и те дома, которые вот опасны для проживания.
Сергей Алексеевич, давайте предоставим слово нашим слушателям. Константин Николаевич, Петербург, пожалуйста.
Ага, я вас... Можно говорить?
Да-да, пожалуйста.
Сергей Алексеевич, у меня к вам будет 2 вопроса. Первый вопрос. Я читал там в парламентской газете по поводу критики в адрес председателя правительства о том, что они там не приготовили подзаконные акты на 1000 законов. И мне очень понравилось, потому что это было серьезно. Значит, второй вот вопрос. Почему мы допускаем такого положения, что председатель правительства назначается, он обязательно должен выбираться. Вот возьмем пример. Первый раз мы избрали председателем правительства Сергея Кириенко. Он нам тут же устроил дефолт. То есть он показал, что как политик он, ну, мало чего стоит. Его тут же сняли, но его не убрали, поставили куда-то на запасный путь, и сейчас он у нас командует атомной промышленностью. Почему? Не ясно. И в то же время правительство Ельцина тогда сняло прокурора Скуратова. Так? И смотрите, что у нас опять все повторяется. Приходит президент Путин, назначает нам председателем правительства Фродкова, никого, ни никому неизвестного политика, откуда он его взял, я не знаю. Так?
Вопрос понятен, этот да, Фродков, вопрос понятен. Но это скорее вопрос о кадровой политике, к особенностям и хитростям кадровой политики.
Вы знаете, по нашей Конституции председатель правительства назначается президентом с согласия Государственной Думы. И если у нас будет сильная Государственная Дума, которая будет представлять интересы граждан, парламент – это представительная власть, я напомню, представляет граждан, а не будет послушно щелкать с каблуками, то у нас будут нормальные представители правительства.
Надежда Тимофеевна, Московская область, пожалуйста.
Сейчас шла речь о поправках по поводу жилищно-коммунального хозяйства в законе. Не кажется, и было сказано, что поправки эти не работают. Не кажется ли вам, что 134-я статья блокирует все эти поправки? Почему и многие по другим вопросам поправки не работают? Как вот понять, как вы по поводу, что вы по поводу этого ответите?
134-я статья чего?
Ну, все, присоединяюсь к предыдущему товарищу по поводу назначения правительства. Вот взять Кудрин, он работает не на славу Отечества Российского, а во вред. Почему бы его не снять по Феодальному трудовому кодексу?
Понятно, это вопросы.
Отвечаю, значит, что касается жилищного кодекса, то вы совершенно правильно заметили, что он во многом даже внутренне противоречив. Почему, кстати, очень трудно мне пенять, ну, даже вот, скажем, на петербургские власти, что они чего-то не делают. Так они не могут сделать, потому что кодекс плохой. Потому что мы брак выпустили. Брак выпустили, потому что за него вот Единая Россия проголосовала. Что касается Алексея Леонидовича Кудрина, то, как вы понимаете, он будет оставаться министром финансов ровно столько времени, сколько времени он устраивает Владимира Владимировича Путина. Как только он перестанет его устраивать, указ написать об увольнении министра — это 5 минут.
Вернемся к поправкам. На предстоящей думской сессии будут вноситься поправки в закон об адвокатской деятельности. Какие? Не приведут ли они к ограничению прав адвоката? Мы в свое время уже обсуждали даже здесь с главным адвокатом Петербурга, вообще России.
Да. Вы знаете, вот у нас в стране есть такое понятие «вертикаль». На самом деле вертикаль власти – это средство. Где-то хорошее, а где-то не очень хорошее, а где-то и просто плохое. А у нас, к сожалению, это средство стало целью – вот насаждать разные вертикали. Так вот, и в среде адвокатов она уже во многом выстроена. И пытаются ее еще усилить, чтобы адвокаты оказались более зависимыми от государства. Примерно так же, как это было при коммунистическом режиме, когда любого адвоката, который выступал против государства, его могли тем или иным образом как-то репрессировать. Или уволить из коллегии адвокатов, или сделать что-нибудь еще. Вот и в данной ситуации многим очень не нравится, что идут адвокаты и представляют граждан, гражданина Иванова, гражданина Петрова, гражданина Сидорова. И совершенно не важно, прав этот гражданин Иванов, Петров, Сидоров или не прав. Правоту гражданина или правоту, скажем, государства решает суд. А адвокат должен высказать все те доводы, которые есть у гражданина, ссылками на нормы закона. Сделать то, что гражданин не может делать сам. В силу того, что юридически просто вот не подготовлен. Так вот это зачастую не делается. Вот вы знаете, мне сегодня вот только... Я же вот не только депутат, я еще являюсь адвокатом. И ко мне вот сегодня обратились... Я не буду говорить, кто предприниматель, в данном случае предприниматель, о том, что некая государственная структура не исполняет решение суда. Вот не исполняет. И что я должен делать? Я думаю, что я должен делать требовательное возбуждение уголовного дела против тех, кто не исполняет решение суда. А на адвоката в этом плане зачастую оказывается давление. Вот поэтому я думаю, что тот закон, который... Вот, внесен законопроект, он в первую очередь вреден для граждан. Но я, кстати, не могу не сказать и следующее, что адвокатская палата обладает достаточно большим ресурсом с тем, чтобы выступать не только на, к сожалению, не очень сильно слушаемом радио «Свобода» в силу ряда причин, а выступать и на ряде каналов. Мы постоянно видим на телевизионных каналах того же, скажем, адвоката Кучерену. А что он говорит, что это закон плохой? Нет, не говорит.
Но он стал членом общественной палаты.
Так тем более общественная палата. И те руководители адвокатуры, у меня все-таки складывается впечатление, что их выступление это для адвокатов. А внутренние, они уже согласны, а многие из них, к сожалению, поддерживают. Потому что они стали генералами от адвокатуры. Не адвокатами, а генералами от адвокатуры. Не все, но многие руководители. Это беда. И беда не только адвокатов, это беда в первую очередь граждан.
Сергей, Петербург, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Но то, что вот в политике, конечно, балаган, это все понятно. Там, если такой муляж, как этот, вот это ПЖ, там это, или как она называется, люди, так сказать, верят в это все. Но вот я хотел вернуться вот к таким абсурдам, вот таким, как вот, например, лесной кодекс. Я недавно вот пришлось кататься по этим по лесам пригородным. Вы знаете, ну это уже сейчас шлагбаумы стоят, но когда будет лесной кодекс, и люди же вообще, так сказать, мы, например, не могли даже к лесу подъехать, потому что, так сказать, все перекрыто какими-то странные охранники и прочее. И вот это вот абсурдные вещи там, ну, вот это вот с отдачей на 49 лет аренды вот этой китайцам это, миллионов гектаров леса, это же, ну, я не знаю, так сказать, это, по-моему, уже рубит под собой сук. Вот. Как вы вот в Думе на это реагируете?
Спасибо. Разные депутаты Думы реагировали по-разному. Партия «Единая Россия» проголосовала этот закон. Депутаты у нас, к сожалению, сейчас только двое от партии «Яблоко» проголосовали против. Против проголосовали, кстати, и коммунисты. Уж если на то пошло.
Ну, в каком чтении? Во втором был принят, да?
Да, в третьем он был.
В третьем принят уже, ага.
И я бы вот еще о чем вспомнил. Да, может быть, частная собственность. Но у нас в стране, к сожалению, частная собственность возводится в какой-то абсолют. Вот, скажем, в Дании вы можете владеть землей, которая выходит к морю. Она может быть частной собственности. Но имеется закон, что гражданин имеет право идти по берегу моря. Он не может там останавливаться, загорать, если это частная собственность. Он пройти он там может. И владелец ему не вправе препятствовать. Точно так же, как я абсолютно уверен, эти поправки вносились, они, к сожалению, были отклонены, что если у леса имеется собственник, то любой гражданин там имеет определенные права. Точно так же, как давайте вот другой пример приведу. У кого-то имеется картина, которая является культурной ценностью. Так вот мы все, граждане России, имеем право на то, чтобы эта картина не была вывезена из пределов страны. Собственность не абсолютна.
Евгений, Москва, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Уважаемый Сергей Алексеевич, вот мне нравится ваш депутат в Думе Галина Петровна Хованская, которая квалифицированный очень специалист и не дает обижать людей по жилищным вопросам. Вот Сергей Митрохин у вас тоже боевой депутат. Что-то вот не слышно Явлинского Григория Алексеевича. Я вот что хочу сказать, прежде чем задать вопрос. Вот окружные газеты, вот мы получаем, в Северо-Восточном я живу, там все время этот, ну, мэр этого округа Робер все время выступает. А вот вашей партии что-то не слышно, по каким вопросам она по округу говорит то-то, то-то и то-то. Пожалуйста, вот это ответьте. И теперь основное, пожалуй, какая у вас позиция по крестьянскому вопросу, как с землей быть? Да, ПАИ нужно выделять обязательно. По развитию бизнеса какая у вас политика? Вот больше рассказывайте об остальных вопросах, не тоните в мелочах. Спасибо.
Я думаю, что любому из тех вопросов, которые вы поставили, нужно посвящать отдельную передачу. Но все-таки вкратце я скажу. Значит, первое, то, что вы говорите, может быть, по сравнению с позицией подземельного вопроса, может быть, это и мелочь. Мы не можем печататься в газетах вот того округа, о котором вы говорите, Восточного Я. Потому что просто не печатают. Вот, собственно, и все. Вся проблема. Теперь по поводу земли. А какой вопрос по поводу земли вас интересует? Если вас интересует вопрос, может ли земля быть частной собственностью, да, может, по моим понятиям. Я прекрасным образом понимаю, что этим я сразу перечеркну возможность голосования за партию «Яблоко» массы людей. Но все-таки при этом нужно быть честным. Если я говорю так, это значит, что так оно и есть. Да, земля может быть частной собственности, но при этом должны быть очень жесткие нормы для сохранения пахотных земель, для сохранения лесных землей. Если земля находится даже в частной собственности, это не означает, что никто другой ею не может пользоваться в определенных размерах, как я сейчас сказал. Это означает, что если человек пользуется ее нерадиво или не пользуется, она должна изыматься. Изыматься, реквизироваться, что называется. И это много чего другого. Это вот нормальные цивилизованные нормы.
Сергей Алексеевич, давайте вернемся к нашей теме. Я хотел бы еще остановиться на одном вопросе. Сегодня глава Центральной избирательной комиссии Александр Вишняков в очередной раз выразил недовольство поправками в закон о выборах. На осенней сессии собираются обсуждаться эти поправки? И как вы считаете, вот по пунктам, да, можно допустить, допустим, против чего возражает Вишняков, например, недопустимым восстановление процедуры досрочного голосования на выборах, норма, согласно которой можно отказать целому списку кандидатов политической партии из одного человека, в действиях которого, в высказываниях которого присутствуют признаки экстремистской деятельности, ну и так далее. Что-то может быть отменено, или все равно Единая Россия заблокирует любые попытки внести поправки и оставить все как есть?
Давайте говорить по пунктам. Значит, будет ли этот законопроект рассматриваться? Да, мы внесем соответствующие поправки. Будет ли Единая Россия, возможность их вынесет, а все комитеты, между прочим, возглавляются депутатами Единой России, я сказать не могу. Но это зависит не в последнюю очередь от граждан страны. Если граждане страны все-таки будут за то, что эти нормы должны уйти, эти дискриминационные нормы, то, вероятно, произойдет то, что произошло в свое время с законами о митингах, шествиях и демонстрациях. Вы помните, что запрещали ночные шествия, в том числе, между прочим, пасхальные шествия?
Да, была такая история, да.
Да? Это отменены нормы. Я думаю, что это мы будем бороться. Получится или нет, я не знаю. Но я твердо знаю, что если мы ничего не будем делать, то все останется как прежде. И ведь обратите внимание, что досрочное голосование, может быть, оно было нужно раньше, когда человек голосовал и за конкретного депутата, и за список. Если он уехал, то он не мог проголосовать за конкретного депутата. А теперь ведь вы можете в любом месте страны проголосовать за тот список, который вы считаете нужным. Зачем здесь нужно досрочное голосование? А нужно оно вот для чего. Чтобы нам, любимым, из партии «Единая Россия» иметь больше возможностей пройти. Чтобы административный ресурс поддерживал нас, а не других. И вот на это расчет. Да, это циничные расчеты. Но они есть. Эти расчеты, кстати, ничуть не менее циничны, чем действия партии «Единая Россия», которая в своей избирательной программе, что она обещала то, что сейчас, она обещала, что 22-й закон ведет, что она отдаст острова китайцам и так далее. Этого ничего не было. Это просто цинизм профессиональный.
Спасибо большое, Сергей Алексеевич. Наша программа подходит к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня мы беседовали с депутатом Государственной Думы, заместителем председателя Российской Объединенной Демократической Партии «Яблоко» Сергеем Поповым. Вел программу Виктор Рызенков, продюсер Алексей Кульков. Мы благодарим наших гостей и радиослушателей за участие в нашей программе. Напоминаем, что сразу после ее окончания в 20 часов по московскому времени итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарый. Главные темы выпуска. Депутат Государственной Думы Юрий Савельев излагает свою версию штурма школы в Беслане. В правительстве России считают главной причиной авиакатастроф старые самолеты и неопытность пилотов. Иран настаивает на своем праве проводить неограниченные ядерные разработки. Александр Лукашенко затевает реформу белорусского языка. С какими целями? Об этом и многом другом в итоговой программе «Время свободы».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15103.